Против вышеизложенного мнения материалисты неоднократно выступали с активными протестами. Биология и научная психология настаивали на неприятии этой идеи, и если последняя психология не имела никаких доказанных фактов для подкрепления собственных гипотез, то первая биология просто отметала ее как пустое суеверие. Но прогресс не обходит стороной даже биологию, и вот о чем свидетельствует ее последнее открытие. Не так давно доктор Ферре представил Парижскому биологическому обществу прелюбопытнейший доклад о ментальном состоянии умирающих, блестяще подтверждающий все то, что было сказано в вышеприведенной цитате. Ибо доктор Ферре обращает внимание биологов именно на удивительный феномен воспоминаний о прожитой жизни и обвала глухих стен памяти, долгое время скрывавших давно позабытые «уголки и закоулки», три слова в кавычках, выплывающие ныне «картина за картиной», три слова в кавычках. Нам достаточно упомянуть только два примера, которые этот ученый приводит в своем отчете, чтобы доказать, насколько обоснованы с точки зрения науки те учения, которые мы получаем от наших восточных учителей. Первый пример связан с человеком, умершим от чахотки. Его болезнь обострилась вследствие повреждения позвоночника. Он уже потерял сознание, но двумя последовательными инъекциями грамма эфира его удалось вернуть к жизни. Больной слегка приподнял голову и быстро заговорил по-фламандски, на языке которого не понимали ни присутствующие, ни сам умирающий. А когда ему предложили карандаш и кусок картона, он с потрясающей быстротой набросал несколько слов на этом же языке, причем, как выяснилось впоследствии, без единой ошибки. Когда надпись удалось, наконец, перевести, оказалось, что смысл ее весьма прозаичен. Умирающий вдруг вспомнил, что с 1868 года, то есть уже более 20 лет, должен некоему человеку 15 франков и просил, чтобы ему их вернули. Но почему он написал свою последнюю волю по-фламандски? Умиравший был уроженцем Антверпена, но еще в детстве сменил и город, и страну, так и не успев толком выучить тамошний язык. Всю свою дальнейшую жизнь он прожил в Париже и говорить и писать умел только по-французски. Совершенно очевидно, что вернувшиеся к нему воспоминания, последняя вспышка сознания, развернувшая перед ним наподобие ретроспективной панорамы всю его жизнь, вплоть до пустякового эпизода, касавшегося нескольких франков, занятых у друга 20 лет тому назад, исходили не только из физического мозга, но преимущественно из его духовной памяти, из памяти высшего эго, манаса или перевоплощающейся индивидуальности. А тот факт, что он начал говорить и писать по-фламандски, на языке, который он мог слышать в своей жизни только тогда, когда сам еще почти не умел говорить, служит дополнительным подтверждением нашей правоты. В своей бессмертной природе эго знает практически все. Ибо материя есть не что иное, как «последняя стадия и тень существования». Пять слов в кавычках, как говорит нам Рабессон, сотрудник французского института. Перейдем теперь ко второму примеру. Еще один больной умирал от туберкулеза легких и точно так же был приведен в сознание перед смертью инъекцией эфира. Он повернул голову, посмотрел на жену и быстро сказал ей: «Ты теперь не найдешь эту булавку, с тех пор поменяли все полы». Данная фраза касалось потерянной за 18 лет до этого булавки от шарфа, события настолько незначительного, что его едва удалось вспомнить. Даже такой пустяк не приминул промелькнуть в последнем видении умирающего, который успел прокомментировать увиденное словами, прежде чем его дыхание прекратилось. Таким образом, можно предположить, что все бесчисленные тысячи каждодневных событий и происшествий долгой человеческой жизни проносятся перед гаснущим сознанием в самый последний и решающий момент исчезновения. За какую-нибудь секунду человек заново проживает всю свою предыдущую жизнь. Можно упомянуть еще и третий пример, убедительно доказывающий правоту оккультизма, который возводит все подобные воспоминания к мыслительной способности индивидуума, а не личностного, низшего эго. Одна молодая девушка, которая ходила во сне почти до 22-летнего возраста могла выполнять, будучи в состоянии сомнамбулического сна, самую разную работу по дому, о чем потом ничего не могла вспомнить после пробуждения. В числе психических предрасположенностей, которые она демонстрировала во время сна, была ярко выраженная скрытность, совершенно несвойственная ей в состоянии бодрствования. Когда она не спала, то была достаточно открытой и общительной, и почти не заботилась о своей собственности, но в сомнамбулическом состоянии она имела обыкновение прятать свои и просто попавшие ей под руку вещи, причем делала это с большой изобретательностью. Об этой ее привычке знали родственники и друзья, да еще две служанки, специально нанятые для того, чтобы присматривать за ней во время ночных хождений. Эту работу они выполняли годами и знали, что серьезных проблем девушка никогда не создавала. Исчезали только пустяковые вещи, которые потом легко было вернуть на место. Но в одну жаркую ночь служанка задремала, и девушка, встав с постели, направилась в кабинет отца. Последний был известным нотариусом и имел привычку работать допоздна. Как раз в этот момент он ненадолго отлучился, и сомнамбула, войдя в комнату, намеренно похитила с его рабочего стола лежавшее на нем завещание и довольно крупную сумму денег, несколько тысяч в банкнотах и облигациях. Она спрятала похищенное в библиотеке внутри двух полых колонн, стилизованных под цельные дубовые стволы, вернулась к себе в комнату до возвращения отца и легла в постель, не потревожив дремавшую в кресле служанку. А в результате служанка упрямо отрицала, что ее молодая хозяйка куда-либо выходила ночью из своей комнаты, и с настоящей виновницы было снято подозрение, а вернуть деньги так и не удалось. К тому же потеря завещания, которое должно было фигурировать в суде, практически разорила ее отца и лишила его доброго имени, тем самым вернув всю семью в подлинную нищету. Примерно 9 лет спустя девушка, к тому времени уже 7 лет как избавившаяся от привычки ходить во сне, подхватила чахотку, от которой в конце концов и умерла. И вот, на смертном одре, когда пелена, прежде скрывавшая ее сомнамбулические переживания от физической памяти, наконец спала, пробудилась божественная интуиция, и картины прожитой жизни стремительным потоком полились перед ее внутренним зрением. Она разглядела в числе прочих сцену своего сомнамбулического воровства. При этом она очнулась от забытья, в котором пребывала уже несколько часов кряду, ее лицо исказила гримаса ужасного эмоционального переживания, она закричала: «Что я наделала? Это я взяла завещание и деньги! Посмотрите в пустых колоннах библиотеки, это я!» Она так и не закончила фразу, поскольку сам этот бурный всплеск эмоций оборвал ее жизнь. Однако поиск все равно был произведен, и внутри дубовых колонн, там, где она и сказала, были найдены завещание и деньги. Этот случай представляется еще более странным в силу того, что упомянутые колонны были настолько высоки, что даже встав на стул и имея в запасе гораздо больше времени, нежели те считанные секунды, коими располагала спящая похитительница, она все равно не смогла бы дотянуться до их макушек, чтобы опустить похищенные в их внутреннюю пустоту. В связи с этим можно отметить, что люди, пребывающие в состоянии экстаза или исступления, обладают, как кажется, аномальными способностями. Вполне возможно, что эта французская ссылка указывает на сочинение де Мервиля «Des Esprits et cetera» в той его части, которая посвящена бесноватым. Однако, доподлинно это предположение пока не подтверждено. Могут карабкаться по ровным отвесным стенам и допрыгивать даже до верхушек деревьев.